На прошлом уроке идея внутреннего и внешнего, внутренней воли, внешней воли применительно к практике существования мира. Тора – это внутренность воли и хохмы Всевышнего. Она обращена именно к евреям. Основной смысл заповедей, общий смысл заповедей, вернее, Ребе так это называет, привлечение святов в сосуды. И вот заповеди выполняются на основе тех, того регламента, который заявляется раскрытой Торой, позволяющего обеспечить то, чтобы жизненность, которая привлекается свыше, она не ушла куда-то вовне, не ушла в клипейс. И в Торе присутствует атик, то есть внутренность кесар, внутренность арих в нашем рассуждении. Почему? Потому что атик – наслаждение. И вот к такому порядку вещей, такой порядок вещей вызывает наслаждение квиёхол у Всевышнего. Наслаждение – это воля, которая описывается как хейфец. В предшествующих уроках хейфец – роцен. Хейфец – в противоположность роцен. А оживление внешнего, того, на что не направлена воля Всевышнего непосредственно, а именно народов и идолопоклонников, их вельмож, то есть их духовных основ, происходит с внешней стороны, которая описывается Торой как «Элэйким Ахейрим», и «Элэйким Ахейрим», то есть другие «Элэйкимы», они одновременно еще от слова «Охер», то есть от слова, во всяком случае, это созвучное, я не уверен, что это прямо-таки от слова, но пишется практически так же, от слова «задняя сторона», то есть «сзади». И вот сзади они получают свою жизненность от того тамцис, помните, там Ребе несколько раз настаивал на этом термине, от того концентрата, выжимки божественности, которая с задней стороны вот этого концентрата, которая дается званым гостям. Званые гости получают внутренним образом, получают то, что им причитается, а от того концентрата жизненности, концентрата божественности, который им выдается как званым гостям, то есть вот внутренним образом, какие-то крохи падают под стол. Но дело в том, что от этого концентрата даже крохи, они не имеют невероятную ценность. Поэтому получается, что клипейс, подпитываясь таким образом, получает достаточно много жизненности. 13-я строчка сверху, страница 157. Строка завершается словом «шегу» и на четыре слова вправо. «Везеу мадрегес парей». «Везеу мадрегес парей, шегу ойрев де арих анпин». И в этом заключается развитие, продолжение идеи подпитки клипой с обратной стороны жизненности. В этом заключается ступень фараона, который ойрев де арих анпин. Выше мы с вами уже приводили толкование. Фараон – практически буквы слова «ойров» – «загривок». Вот он – «загривок Ариханпин». Ариханпин указывает на «роцен» именно, в противовес «хейфицу». То есть «хейфиц» относится скорее к «атик». Ариханпин – это «роцен», и у него есть передняя сторона и задняя. Ну вот, с передней стороны происходит пролитие из «атик», который укореняется в «атик» и идет наружу через лицевую сторону Ариханпин. А есть и задняя сторона ойров де ариханпин, это фараон. Пируш, ки пары омар ли ерихулю, в чем заключается идея? Значит, фараону приписываются слова, которые мы знаем из книги пророка Йехескеля. «Мне принадлежит Нил, и я сам себя сделал». Ну, здесь в данном случае, Ребе цитирует только начало. «Мне принадлежит Нил». Ли Ейри, вернее, мне даже по-другому, мне принадлежит мой Нил. Миа вая ашер ишма бекилей, в другом месте, уже в еще, вернее, говоря, не уже, наоборот, еще в пятикнижии, фараон задает вопрос в ответ на претензию Мойша, там, что ж ты, сколько ж ты будешь удерживать мой народ у себя в рабстве, давай скорее отпускай их всех. А вот Всевышний он велит тебе отпустить его народ. И фараон отвечает ему, причем несколько раз он отвечает в этом ключе, а кто такой, собственно говоря, Авая, чтобы я слушался его голоса? Шегоя еишвы довар и... То есть фараон – это выражение, даже на уровне имеется в виду, мы сейчас занимаемся моделями, там, каббалистическими внутренними, где фараон – это загривок Ариханпин, но не случайно же параллель это проводится. образ фараона в Торе нам позволяет понять, о чем идет речь, в том числе на внутреннем уровне. Так вот, фараон, как историческая фигура, это образец, символ человека, который полностью отказывается от подчинения Творцу. То есть, это совершенно отдельная вещь, ейшведовар, в какой-то такой чрезвычайно законченной форме автономия от Творца, вот такая самоизобретенная автономия от Творца, ейшведовар, вафальпикей, несмотря на это, кибл хайус веником или майлан. Но с другой стороны, мы же понимаем, что если он живет внутри этого мира, то он получает каким-то образом жизненность свыше. То есть он, интересно, с какой стати он тогда существует, если он автономен от Творца по-настоящему. То есть это автономия надуманная, автономия субъективная в определенном смысле. Конечно же, он отказывается от сотрудничества, как бы противопоставляет себя Творцу и вытворяет там не весь что. Но, с другой стороны, если бы это вытворение не весь чего, оно бы означало прекращение подпитки его свыше, то он бы просто исчез, поскольку нет такой детали мироздания, которая не подпитывалась бы, не подкармливалась, не наделялась в конечном итоге просто атрибутом бытия самим Творцом. Получается, что фараон при всем том, что эта фигура вот, ну, запредельно отдельная от Всевышнего, противопоставившая себя всей божественности как таковой там, на корню, она все-таки получает подпитку жизненности, подпитку свыше. «Вегайну мипхинасахайраем». А откуда? Ну вот, получает она ее только единственное, что вот таким вот задним путем. Помните наш разговор о том, как кормят гостей, и как собаки, которые под столом там носятся, как они получают свой корм. Получают задним путем. «Вешори жашпо азой ги мипхинас ойрв де ариханпин». А корень этого пролития, если подниматься вверх и смотреть, а где же начинается, откуда же начинается вот отпочкование этой жизненности, которая в конечном итоге одевается в те крошки, которые летят со стола. Корень этого пролития в загривке Ариханпин. Пируш, то есть Ахераим Шел Роцен, то есть в задней стороне Роцен. На самом деле, в наших рассуждениях выше, я вот сейчас, когда это проговаривали, я понял, что здесь такое, ну и наличествует некоторое масло масляное, в определенном смысле, то есть мы с вами выше говорили о том, что хейфец – это внутренность роцен, то есть роцен – это по определению уже внешнее нечто, но в самом этом внешнем есть те сегменты, лицевые сегменты и задние, то есть те сегменты, которые относятся к продолжению внутреннего пролития, то, что мы сказали, что вот и затик, провоцируемое пролитие, оно проходит через лицо Ариханпин, и есть заднее в заднем, как бы, то есть внешнее во внешнем, зад Роцен, в лойпни миюсы, а не внутренняя его часть. Кейнлой хейфецбой, почему не внутренняя? А потому что, вспоминаем другой пример, когда мы наделяем чем-то человека, с которым мы не хотим общаться, мы отворачиваем от него лицо. Вот наделение их, оно не угодно на самом деле, Всевышний не хочет этого. Вспоминаем беседу на прошлой неделе про Роша Шона, Всевышний не хочет изгнания, и только потому что, и так далее. Вот Всевышний точно так же не хочет клипейс, и по этой причине они подкармливаются с задней стороны. У Всевышнего нет, а как не хочет, здесь обозначено в маймере, «эйн лой хейфец». Нет у него хейфеца, у него родсен-то, вот как раз родсен, задняя часть родсена, к клипейс есть, потому что они нужны Всевышнему для того, чтобы обеспечивать, там, не знаю, свободу выбора и так далее. Для того, чтобы обеспечивать присутствие зла, которое необходимо для того, чтобы мир функционировал так, как, чтобы вот мир был запущен, вернее, так, как Всевышнему хочется в конечном итоге. И пришел к своему поднятию, которое обеспечивается в определенном смысле только лишь наличием зла. Падение ради поднятия, оно подразумевает необходимость падения. Так вот, но хейфеца здесь нет. Везеуш омар бэцхайм. И это то, что говорит святой Ари Вэцхайм. Вернее, Хайм Виттель на основе тоже святого Ари. Ше оймет бэ ойров дэ арих анпин. Что фараон он стоит в загривке арих анпин пируш. Объяснение. Алдерех мошла эйров галш мишигуа хейра ацавор. В чем здесь, скажем, анатомическое подобие. Загривок – это задняя сторона шеи. «Ки икар испаштус ахаюс мя рейш гудерах от савор лалеев». Значит, как с точки зрения внутренней Торы телесная конструкция человеческого тела иллюстрирует то, что происходит свыше. Источник, основным приемником жизненности и распространителем жизненности и определителем жизненности является голова. В общем плане, внутренняя Тора заявляет, что в теле человека присутствуют три правителя. Это мойха, либо векавдо, то есть мозг, сердце и печень. Ну, это вот три короля, с одной стороны, Малкин, Малкин и Лоин. Три высших короля, которые, у которого у каждого своя специфика, разумеется, каждый занимается каким-то, какой-то своей там отраслью этой королевской власти. Но первейшим из них является, ну, по всем случаям, с точки зрения рассуждений, которые мы здесь ведем, первейшим из них является мозг, поскольку он является первополучателем и распределителем жизненности. И распределяющаяся жизненность из мозга, она отправляется вниз. То есть, вот у нас не случайно голова стоит над всеми органами, в отличие от животного, у которого голова обычно, ну, по крайней мере, часто спущена вниз. Потому что голова давлеет над всеми органами и вот обеспечивает их жизненностью. Так вот, жизненность спускается вниз путем через шею. И ойров гашми, так, ки икарис пашту сахаис, простите, потому что главное в распространении жизненности из головы проходит через шею, в направлении сердца, разумеется, да, то есть, ну, конструкция очень проста, мозг принимает жизненность, ее распределяет, сортирует, там, я не знаю, какая жизненность должна куда отправиться, определяет вот эти моменты, и отправляет совокупную жизненность в сердце, а сердце транспортирует его по организму, ну, собственно, вполне соответствует секулярной физиологии. Так вот, дерех от савор лалеев, жизненность от мозга поступает в направлении сердца через шею, аль еде авридим, через сосуды, ну, кровеносные. Везеу тойхин веикер и луха хаюши бегуф. И в этом заключается содержание и основная суть странствования жизненности по человеческому телу. В эгев миспаштим вридим гамкен элга эйрев. И в том числе сосуды пронизывают, если я правильно тут перевожу, пронизывают также и заднюю сторону, и загривок, заднюю сторону шеи. В эйны икер колках, но при этом основная передача жизненности происходит, естественно, не через загривок, не в тех сосудах, которые там где-то за позвоночником лежат, а по тем артериям, которые идут спереди, там, сонные артерии и так далее, вот, по крупным артериям, которые впереди, в шее. Векмойхен, кстати, доказательством того является то, что птицы делают шхиту с передней стороны головы, да, с задней стороны, можно и отрезать голову, конечно, но вот если сзади ей рассечь шею, то она от этого не умрет. Потому что ток крови с задней стороны шеи, он не является основным. Если я правильно понимаю, в этом и заключается суть соответствия между физиологией, в том числе даже птицы или животного там, и тем, что мы здесь обсуждаем. То есть передние токи жизненности, передние кровеносные сосуды спереди шеи, они при рассечении, их рассечение приводит неминуемо к смерти. А задние нет, ну, будет кровоточить. Но это не суть кровообращения, не суть кровотока. «Векмой хэн пируш ойрев де ариханпин», подобно этому относительно загривка ариханпин, «гайну коеха амшоха нимшехес бли хейвец ветайнук», то есть это совокупная жизненность, которая, не совокупная как раз, «коеха амшоха», сила привлечение жизненности, которое привлечение осуществляется без хейфица, без наслаждения со стороны Творца, эла дерех тофель, но попутно. То есть, как кровоток через шею, он осуществляется со всех сторон. Основное вот здесь спереди внутри, ну, собственно, перед и нутро, как мы уже за последние уроки бесконечное количество раз повторяли, это синонимы в данном контексте. Спереди, в смысле, внутри, это основной кровоток, а сзади это попутный, который ну вот, в определенном смысле неугоден. Шемишом мкеми никас и никас парой. Оттуда берется, оттуда может получать жизненность фараон. В им ги есть пхинасахираим, арей рабу ги адмиэйт. И несмотря, но при этом, несмотря на то, что это задняя сторона, тем не менее, жизненность, которая оттуда поступает, очень велика. Васеслой мимшола вышли так дойла. И ее вполне себе достаточно, чтобы наделить клипу великим владычным, великой властью и владычеством. Шарей гоя мойлых бы кипа канал, как мы видим на примере фараона. Собственно, напомню на всякий случай, это у нас где-нибудь занятия 3-4 назад мы начали заниматься прояснением обстоятельств, которые сложились в Египте на момент выхода оттуда евреев. Вот до того, как евреи оттуда вышли, фараон властвовал, вот он был мелех алакип, мойшель алакипа, властителем над кипа, понятно, что это такое. То есть, всемирным властителем. Египет был цивилизацией, которая правила надо всеми, стояла надо всеми с точки зрения, там, не знаю, технологической, философской, какой угодно. Ну и, естественно, с точки зрения военной мощи и так далее. Так вот, у нас наши рассуждения направлены на то, чтобы прояснить, каким образом фараон обладал таким величием, будучи совершенно отдельным с точки зрения своей субъективной от Всевышнего, и в определенном смысле даже противопоставляя себя ему. Ну и вот теперь мы примерно представляем себе, как это организуется верхом. То есть клипа получает жизненность с задней стороны, но это не означает, что этой жизненности мало. И в случае с фараоном до выхода евреев из Египта этой жизненности было настолько много, что ее достаточно было для того, чтобы фараон стал властителем над всем миром. Лифиши гама пирурим гефкерши лейсборых, потому что также крошки вот эти ничейные от него благословенного, Ялумей, Лигойн, Равби и Ломисами, Каблями, Менухулу. Они в результате составляют великое богатство для тех миров, которые получают, до которых долетают эти крошки. Велоеид, Эла Шигам, Анубны, Исруэлами, Каблями, Мемпхинас, Пнимиус. И не только это, более того, также и мы, сыновья Израиля, те, кто получают из области нутра, из области внутренней жизненности, айну аз аводим ли парой бемицроем, мы тогда были рабами фараона в Египте. То есть понятно, что с того момента, как Всевышний избрал евреев, а избрание евреев, несмотря на то, что оно раскрылось и реализовалось в полноте только при даровании Торы, то есть после выхода из Египта через некоторое время даже, несмотря на это, в определенном смысле, еврейский народ был избран еще до творения мира, можно так сказать. Но уж во всяком случае, после того, как евреи воплотились в материальных телах в этом мире, начиная с Аврома Авину, Авром, Ицек, Янкев, потом Колено, и потом уже еврейский народ, как он сформировался в основном в Египте, вот это был народ, который был уже тогда избран, может быть, недостаточно раскрыто, может быть, недостаточно явно для других народов, для окружающих и так далее. Но с точки зрения внутренней, конечно, был избран. И еврейский народ с самого начала, то есть, проще говоря, с избрания Аврома, с реализации Аврома, как основоположника еврейского народа, родоначальника, еврейский народ получал жизненность образом отличным от других народов, вот этим самым внутренним образом. Так вот, несмотря на то, что евреи получали жизненность внутренним образом, в том числе, когда они были в Египте, та жизненность, которая с задней стороны поставлялась фараону, вот, кстати говоря, глагол «поставлялась» здесь, наверное, не очень уместен, потому что как раз основная мысль, которую мы хотим донести, это то, что Всевышний не поставляет им жизненность, а вот бросает им через плечо, то есть через силу наделяет их жизненностью. Это вот какая-то такая не совсем прицеленная на них жизнь. Но тем не менее, это уже вопрос уточнений и вопрос понятий скорее там, или слов. той жизненности, которую хватало, которая фараону доставалась, вот так скажем. Он сам ее отсасывал. Значит, той жизненности, которая доставалась фараону, ее было достаточно не только для того, чтобы фараон стал властителем над всем земным шаром, более того, чтобы фараон наделял этой жизненностью, наделял жизнью, чтобы евреи были зависимы от фараона, короче говоря, в этом плане. Айнуа заводим ли фары бемицраим, мы тогда были рабами фараона в Египте, это то же самое продолжение той фразы из Агады, которую мы начали анализировать выше, рабами были мы фараону в Египте. Вот мы были тогда рабами фараона в Египте, то есть шеухрахну азлы кабела хаюс гамкин бифхинасахираим никроуэров, то есть мы, что значит, были рабами фараону, с точки зрения интерпретации, которая была предложена выше в Эцхайм, если я не путаю книжку, по-моему, да, это означает, что мы были вынуждены рабами фараону, мы были вынуждены получать вот от этого самого ойров. Мы были вынуждены получать от загривка Ариханпин. В чем заключается идея? То есть как же, как более ясно эту ситуацию описать? Во времена праотцов, которые были колесницей, отцы наши назывались колесницей, поскольку они подобно телеге, которая сама не знает, куда ей ехать, и не то, что не знает, куда ей ехать, а вообще не обладает никакой волей, помимо того человека, который ей управляет, там, который решает в результате, куда же она практически поедет. Вот наши праотцы в определенном смысле находились на позиции колесницы, то есть у них не было представления о том, что они должны делать и так далее, они являлись проводниками божественной воли. Шигою бы витуль томит ли яйцром. То есть, они находились в абсолютном битуле, абсолютном, это я от себя добавил, находились в битуле постоянном своему Творцу, как известно, Кейдуа. Вегою рыцуем лифонов боругу, и были угодны ему благословен он. Вегама швотим гою гамкин мейна вейсом. И колено, то есть Авраам, Ицек, Янкев, потом следующая, это первая группа, как бы, да. Вот они, колесница, и они находились в постоянном битуле, то есть вообще не выходили из области полного подчинения. Не выходили из области полного подчинения, то бишь, а что это обуславливало? Вот то, что Всевышний хотел их оживлять. Дальше колено. Колено отличались на порядок от праотцов. Ну, наверное, помнится то, что праотцы относятся к душам мира Ацилус, а колено в основной своей массе, за исключением Йосефа, который тоже относится к миру Ацилус, но вот вся основная масса колен, она относится уже к миру Брия, но они были подобны отцам. Кишевит уложен амшоха шимойшихам мишелимайлы мехэм. И, собственно, поэтому, объясняет Рэба, они называются коленами. Они называются «шватим», ну, на русском языке, честно говоря, мне вообще слово «колено» не очень нравится, «колено». Ну, там, типа, за столом 6 комиссаров, а под столом 12 колен израилевых. Ну, и вообще слово «шевет», оно не переводится никак, как «колено». К коленям не имеет никакого отношения. «Шевет» — это ветвь. Ветвь или жезл, ну, в данном случае ветвь. Так вот, само название колен ветвями, шватим, оно указывает на то, что они являются привлечением того, что выше их. То есть, проще говоря, колено, они на то и колено, чтобы быть продолжателями дела отцов. То есть, вот они, они были подобны отцам, и, в общем, в каком-то плане их существование, оно было прямым продолжением праотцов. Алкен гою амшоха за шефалахэм миято и сбора бихейфец воротсен. Воротсен пними. Поэтому привлечение им от Всевышнего происходило вот таким вот внутренним образом. Ну, и что выражалось, если я правильно понимаю, в том, что они не были в рабстве. Пока последний из колен не умер, рабство не начиналось. Помните, там Раши в начале раздела Шмойс. То есть рабство началось после того, как последний из колен умер. И тогда вот началось постепенное вовлечение евреев в рабский труд там, и так далее. До этого рабства не было. Почему? А потому что не было никаких оснований для того, чтобы переводить евреев на обеспечение жизненностью через вот заднее крыльцо. через загривок. Они получали до этого праотцы и колено, получали жизненность внутренним образом, и поэтому они были свободны. Выхоп нимюс дарих анпин канал. И вот этот источник жизненности для них, то есть их источником жизненности, было нутро ариханпин. А это то, что говорилось выше, бинин йой равай поновы лехо, по-моему, за прошлый урок, по поводу слов из благословения Кааним, засветит Бог лицом своим тебе. Вот это лицом своим – это обеспечение жизненности с внутренней стороны. А волны ахаршины и марбы Мицраим, но после того, как сказано было в Египте Вайомас, после того, о чем сказано, вернее, было в Египте относительно пребывания евреев в Египте, Вайомас, Йосеф, Вехол и Хов, и умер Йосеф и все его братья, Вехол Адей Рагу, и все то поколение, Увне Исроэль Гою Бекатнус, а евреи, новородившиеся, новодел, они находились в аспекте малости. Вот тогда они вот пока что были недостойны того, чтобы обеспечиваться жизненностью именно из такого внутреннего источника с передней стороны Ариханпин. Они тоже подлежали окормлению со стороны задней. И это вот и было причиной тому, что они являлись рабами фараону. Шигу икарам и кабель мишом. Почему они являлись рабами фараону в такой ситуации? О, а потому что на самом деле фараон стоял впереди, но не впереди них в очереди. Потому что с этой стороны евреи не должны питаться. С этой стороны питается фараон в первую голову. Поэтому он там стоит первый, получает основное. И только вот от него уже... То есть, там, скажем, вот это, помните, там они солому перестали давать, там, давали им, вначале хоть солому давали, потом даже и солому перестали давать. Вот в обрез каким-то мучительным образом, через мучение, через рабство, евреи получали от него какую-то подкормку. «Эмгою микаблим дерахасар шилой хулю», то есть, с точки зрения высшей, на материальном уровне, вот евреи просто окармливались египтянами по приказу фараона, снабжались продовольствием, ну, скажем, провиантом, за какими-то средствами, там, ценностями. С точки зрения высшей, евреи получали питание путем через вот этого вельможа, через духовные основы Египта. «Вехол зе гу иня найника алдера харишны». Все вот это, что было нами сказано выше, это касалось... той позиции подпитки клипой с первым способом, с Низбар Лилых Раймана Макив. Выше мы начали уже довольно давно, наверное, два урока назад, объяснять описываемое, кажется, Эсхайм, позицию клипой с задом к Макифу, передом к внутренним светам. Вот, задом, вот это то, что мы сейчас проговаривали, это все относилось к позиции задом к Макифу. Рой целоймер лройми мусароцен, нойсен шираем лакловим. То есть, это тот метод подпитки клипы. Клипа есть тот путь, вернее, не метод, а путь, которым клипа есть, как собаки, ухватывают объедки, могут ухватить от возвышенности родсен. То есть, родсен не следит за тем, чтобы крошки не падали куда ни попадя, и поэтому эти крошки падают также под стол. «Вэгэйма шира им гдойлим», и вот здесь, к сожалению, речь идет об окрошках, каждая из которых составляет большую ценность, несет в себе большое количество жизненности. «Вэйм колзэ ум бхинса хира им канал». Но при этом необходимо понимать, что это все-таки не главная жизненность, это не главный кровоток, а это нечто попутное, берущееся с задней стороны,